Так, Сиддханта Шикхамани, глава величия принявшего прибежище.
Благодаря поискам, ведущим к осознанию величия гуру, линги и джингамы, человек приходит к полному принятию прибежища в Шиве. Это состояние называется «принявший прибежище» — шарана. Могущество Брахмы и других богов временно. Когда человек, осознав это, ищет прибежище лишь в Шиве, это состояние называется шарана.
Шараном означает преданность, прибежище, полагание на прибежище. Когда мы читаем «Ом Шивам Шаранам Прападье», мы заявляем о своем прибежище. Когда мы поем «Шри Гуру Шаранам», мы тоже заявляем о своем прибежище в Гуру. Считается, что прибежище благоприятно принимать 3 раза в день. Именно поэтому во время сандхи мы делаем панчаратна пранама мантру и принимаем это прибежище. Очень важно. Однажды приняв прибежище, всегда помнить о нем, никогда не забывать. И в отношении прибежища есть такое правило. Первое – всегда помнить о нем. Второе – никогда не забывать о нем. Что бы ни происходило, потому что прибежище становится той путеводной нитью, которая нас связывает с божественными источниками, указывает путь в этом огромном космосе матери Джагадамбы, великой матери Шакти, божественной вселенной. С ее законами, правилами, сознанием. Только в Брахмане нет законов, нет правил, нет энергий. А во Вселенной все есть. Она просто переполнена частицами, атомами, молекулами, мирами, богами и законами их регулирующими, принципами. Она прошита просто разными программами. И поскольку наши тела и умы тоже этим прошиты и состоят, и воззрением мы держимся недвойственного брахмана, а в относительном мы учитываемся эти законы и движемся. И один из законов, он гласит, что если ты стремишься к освобождению, ты должен иметь правильное прибежище, шаранам. Не имея прибежища, наобум практикуя, означает, ты не имеешь связи, поддержки, и ты, даже сам практикуя до определенного уровня, ты сталкиваешься с силами кармы, силами богов, силами других миров. И если у тебя нет прибежища, поддержки и защиты, твоя душа обязательно будет отдана на откуп им. То есть душа не может занять нейтральную позицию. Она не может войти там в божественный мир и не подвергаться влиянию, или войти в тонкий мир и не подвергаться влиянию. На нее влияют разнообразные силы. И сама по себе душа очень маленькая, ее заряд небольшой. Ну, это как батарейка 1,5 вольта. И представьте, батарейка 1,5 вольта входит в мир сверхвысоких энергий, в мир ядерных реакторов. Она очень быстро или разрядится, или кому-то примагнитится. Она сама слаба на самом деле. Она должна иметь поддержку. Именно поэтому религия является основой жизни, когда мы входим в тонкий мир, причинный, и занимаемся любой практикой самоосознавания. И шаранам означает, что мы ищем прибежище в самом высшем, в абсолюте, в Боге, который сотворил эту вселенную, не имеет имени и формы, является безусловным добром. Процесс шаранам означает принять прибежище по-настоящему в недвойственном брахмане, в природе ума, и понять, что это означает. Считается, что по-настоящему, когда мы принимаем прибежище, утверждаемся в прибежище, у нас зарождается нерушимая вера. И это не только внешняя нерушимая вера, основанная на вере в Бога как в концепцию, в какой-то образ, в миф, а это внутренняя нерушимая вера, основанная на способности пребывать в самосознании, в созерцании. И такая нерушимая вера, кроме всего прочего, она дарует 4 полные уверенности. И что это за такие уверенности? Это уверенность в недвойственном созерцательном присутствии. И первый из них, увидев Будд, богов, заполнивших небо, мы не проникнемся страхом или трепетом, позволяющим верить в них как отдельную от нашей природы. Первое. То есть мы их распознаем как единое с нашим сознанием. Второе. Она позволяет распознать сансару и нирвану как собственное проявление. Когда мы обретаем уверенность, достигнув просветления внутри самих себя, не полагаясь на внешние причины и результаты. Третья уверенность. Даже если нас окружат сотни врагов, желающих нам навредить или убить, будет присутствовать уверенность, лишенная даже тени страха. И четвертая такая уверенность. Постигнув сансару как безграничное бытие, йогин обретает уверенность и бесстрашие, возникают ли в ней страдания или возникают радости. Итак, эти 4 полные уверенности, они возникают из-за полного принятия прибежища. Полное принятие прибежища означает совершенная сдача Богу, совершенная преданность и совершенное самосознание, растворяющее эго. Когда мы говорим в аспекте джняна-йоги, это реализация брахмахамбхавы. Когда мы говорим в аспекте бхакти-йоги, это реализация дивья-бхавы. Брахмахамбхава и дивья-бхава соотносятся с первой и второй татвой. Брахмахамбхава соотносится с первой шива-татвой, дивья-бхава соотносится со второй шакти-татвой. Шива-татва выражает принцип чит, безграничного божественного сознания. Шакти-татва выражает принцип ананды, безграничного божественного блаженства и счастья. И вот прибежище означает, мы принимаем, устанавливаем связь с Шивой и Шакти, с абсолютным Парамашивой и первой и второй татвой, первым и вторым аспектами божественного мироздания.
Шанкара, Господь с полумесяцем в волосах, единственное прибежище всех живых существ. Тот, кто всей душой уповает на Господа, зовется пришедший под защиту Шарана Агата.
Для нас Шива — это безграничное божественное космическое бытие, которое может проявляться на разных уровнях. В том числе он проявился как житель Кайласа, великий аватар, великий ситх, живущий несколько тысяч лет на Кайласе. Такой Шива называется Ума-Патинатха, Господь, повелитель Умы, живущий в горах. Однако на самом деле Шив, аспектов Шивы гораздо больше. Есть воплощенные аспекты Шивы, невоплощенные. Например, есть Шива Шриканта-Натха. Тот, кто взбалтывает мироздание в конце цикла творения и своим танцем дает ему динамизм. Шриканта-натха управляет материальной вселенной и всеми проявленными мирами в нечистом измерении. Есть другие аспекты Шивы, которые управляют божествами, называемые мантры, мантришвары или мантра-махешвары. И все это разные аспекты единого Шивы, которые называют Шива Пхаттарака. Пхаттарака означает благородный господин, тот, кто питает всех живущих, тот, кто своим светом питает всех. И вот единый Шива Пхаттарака, благородный господин, не имеющий формы, может, отражаясь в умах живых существ, в кармических измерениях, принимать любые формы. Не потому, что он намеренно творит себя, а подобно тому, как солнце отражается в океане и принимает в воде форму маленького кругляша. Так? На самом деле Солнце не является светящимся кругляшом, так? Оно является огромным сияющим шаром, но отразившись в маленькой луже или в маленьком пруду, оно может быть таким маленьким светящимся кругляшом. Это просто его отражение. Вот так сложились условия взаимозависимые, и так сложились вторичные причины. Чтобы в этом мире проявилось что-либо, всегда действуют взаимозависимости. Взаимозависимость – это означает, один субъект отражается в другом, и субъект всегда зависит от объекта. А вторичная причина означает, что нужна вторичная причина, чтобы проявить потенциал чего-либо. Например, если у вас есть способности к футболу, то если нет вторичных причин в виде футбольного поля, занятий спортом в спортивной команде, никто не увидит ваши способности. И даже вы не поймете, есть они у вас или нет. Вы должны быть помещены, и тогда вот ваш талант к футболу проявится. Если у кого-то есть талант к музыке, нужны вторичные причины. Если нет инструмента, музыкальной школы или аудитории, воспитания соответствующего, ваш музыкальный талант, он никто не видит, он будет скрыто спать. И вот вторичные причины – это внешние условия, инициирующие ваши внутренние первичные причины. И вот, вот эти два закона Вселенной – взаимозависимое происхождение, когда каждый субъект творит собственную реальность, и объекты таковы из-за субъекта, а субъект таков из-за объекта. И вторичные причины – вот что является причиной всего проявления. И вот все это проявление питает Шива Бхатарака. Это единое название. Или Парама Шива. Это и есть Брахман Адвайта Веданта.
Тот, кто свободен от жажды наслаждений, кто равнодушен к другим богам и кто просит у Шивы освобождения, зовется просящий защиты Шарана Артхин. Для тех людей, кто своим умом, речью и телом приняли прибежище в Шиве, какая польза от обрядов и поклонения другим божествам?
Что здесь надо понять? Когда мы здесь говорим о Шиве, здесь говорится об Ишваре, о Парамешваре. Мы принимаем прибежище в самом высшем. Даже когда мы призываем других богов, мы поклоняемся им, в них абсолюту, самому высшему. В этом наш принцип упасаны, поклонение. Другими словами, с точки зрения недвойственности, кажется, что много богов, на самом деле нет других богов. Так? Есть один и тот же бог, принимающий форму Дататрея, Лакшми, Сарасвати, Гуру Брахмананды, Ганеши. И вот когда мы это понимаем, то наше упасана, наше поклонение, оно находится в духе прибежища высшему. Когда мы это не понимаем и разделяем, мы говорим, это вот один бог, он помогает для богатства, это другой бог, он помогает для интеллекта. Мы понижаем как бы планку нашего поклонения. Была одна монахиня, это не в нашей санге история, такая как анекдот. И на алтаре стояли разные боги, но она особенно любила одного. И она всегда подносила палочку только ему. А другим не давала благовония. Вот. И у нее была особая приверженность. Что... И однажды она увидела, что ветерок небольшой, отклоняется дымок, и дымок идет в сторону другого божества. И она тогда поставила руку как-то, и чтобы вот этот дым весь уходил ее божеству. Это называется поклонение в духе двойственности. Но поклонение в духе недвойственности предполагает, что мы прозреваем верховного Парамашиву, верховный абсолют, в любом аспекте, который мы видим. Шива, Шамху означает тот, сущность которого благо. То есть Бог – это всегда высшее благо, глубинное добро. Но еще есть этимология слова «Шивы» – тот, кто пронизывает всех живых существ, и тот, кто отделяет их от сансары. Итак.
Награда за все жертвоприношения – рай, сварга, который не вечен. Лишь тот обретает неисчерпаемый результат, кто уповает на высшего Господа. Существует ли что-то недостижимое даже для грешного воплощенного существа, полностью сдавшегося на милость Параматмана, сущего, древа исполнения желаний? Лишь в случае тех зрелых существ, которые приняли прибежище в Махадеве, рождение действительно рождение. Этого не скажешь о прочих, которые родились понапрасну.
Что значит драгоценное человеческое рождение? Что значит родились понапрасну? Родились понапрасну в том смысле, что, конечно, каждое живое существо имеет свой маленький относительный смысл. Но с точки зрения эволюции, это рождение может не иметь смысла, потому что оно не приносит душе освобождения в сжатые ближайшие сроки. Оно дает душе какой-то опыт, но этот опыт накапливается очень и очень медленно. Ну вот, например, если человек опьянен, и он куда-то идет, например, в театр или в цирк, в спортивную секцию, то можно ли сказать, что он получит пользу от этого? Да? Если он пьяный приходит куда-либо, нигде он пользы не получит. Ну, его куда-то не пустят, в другом месте он придет в кино, там уснет, он не поймет всю художественную, эстетическую, культурную ценность фильма. Он будет в невменяемом состоянии. Он вроде бы и есть, он наделен человеческим статусом, но вот то, что он делает, все напрасно. Таким же образом, если нет драгоценного человеческого рождения и пути дхармы, то рождение, оно вот является таким бесполезным. Жизнь проживается, но опыт, который из нее извлекается, мизерный. Ну или, например, бизнес. Человек много делал, вкладывал деньги, строил планы, а в результате едва свел концы концами там в ноль. Не прибыли, а может еще даже он потратился. И 5 лет жизни он зарабатывал, а в результате все напрасно, если цель его была только деньги. И вот напрасное человеческое рождение – это напрасное как бы с точки зрения вселенских принципов, что душа не извлекла никакие уроки, и значит, она снова будет получать его и воплощаться. Может быть, с точки зрения чувственных удовольствий человек чувствовал, что это не напрасно, но когда наступает смерть, вот та чувствующая часть, она отсекается и растворяется бесследно. А его будхи, его духовная часть, которая должна получить духовный опыт, ничего не получает, почти ничего. Кроме разочарования, может, вся жизнь нужна была ради 5 минут разочарования перед смертью, что человек понял, что он в чем-то ошибался и не так жил. Вот это весь его итог, там, 5 миллилитров, весь его духовный опыт. Разочарование в том, что он понял, что он ошибался.
Человеческое воплощение, рождение в виде человека, являющееся средством обретения знания, — это редкость. Кто не познал повелителя богов, Шиву, тот воплотился напрасно. Воистину, когда ум человека полностью растворен в Шиве, не устремляясь вовне, то род этого человека вечно чист, его жизнь плодотворна.
Считается, что на нас всех, пока мы не достигли определенного уровня просветления и освобождения, влияют родовые кармы. Это так. Мы ведь не живем сами по себе. И даже если мы не знаем, как наши предки всех своих родственников до 7-го колена, раньше так знали, вы спросите своих родственников, знают ли они. В лучшем случае знают своих дедушек, бабушек, и то так смутно-смутно все. Но они о вас знают. Вот так. Они за вами следят. Это подобно тому, как ребенок не знает бабушек и дедушек, но они заранее о нем знают уже. И они о нем больше знают, чем он о них. И они о нем больше думают. И вопрос.
Ом Гуруджи, каким образом? Ведь они также перерождаются в следующие жизни. И для них это ничего не значит, по сути.
Они живут побольше, чем мы. То есть петрисы в тонких мирах могут жить там 1000 лет, 10 000 лет. У них промежуток восприятия, знания может гораздо больше. А когда они перерождаются, то, конечно, они теряют свою память. мы ведем речь об отрезке вот этой осознанной жизни. И вот на нас влияют также родовые кармы, когда рождаемся. И часто, особенно в Индии, вся кастовая система, она была очень сильно завязана на родовые кармы. Она была рассчитана так, чтобы человек реинкарнировал в одной готре, в одной касте и в одной готре. И проводились специальные обряды, это считалось благоприятным, чтобы душа эволюционировала максимально быстро, проходила кармы. И бывало так, что питрисы, души предков, они живут на небесах и наблюдают за людьми. И они ждут, когда там у какого-нибудь Ашока и Радхи появится сын. Когда же я получу тело? Когда же они там женятся, у них настой? Они уже устали ждать. Я хочу уже воплотиться, у меня уже заканчивается здесь период, я уже начинаю беспокоиться. А брахманы, которые проводят обряды, они имели возможность входить в самадхи и общаться с питрисами, иметь такие разговоры. И питрисы говорят, ты как-нибудь повлияй на них, чтобы они побыстрее провели там свадебную церемонию, нужные самскары, я мог воплотиться в их семье и продолжить. Потому что у них есть культурные ценности, эти ценности не исчезли в момент смерти. У них есть привычки, характер, ход мышления и культура. И они держатся в своей культуре, они хотят в ту же культуру воплотиться. Они не хотят в японскую семью, в русскую, в какую-то чуждую. Они хотят, чтобы они получили воспитание согласно самскарам. Но бывает, не всем хватает утроб, чрев. Не у всех есть благоприятные. Тогда они ищут какое-нибудь рождение, например. Пойду в русскую, ладно. А там разберемся. Потому что подходит время, душа начинает беспокоиться, на нее уже оказывают кармы давления. И очень часто тоже такое бывает. И кастовая система была рассчитана так, чтобы в одной готре души реинкарнировали, им предоставлялись тела, и они максимально быстро могли достичь освобождения, чтобы он родился, прошел гурукулу, стал брамачари, затем стал грихастхой, потом ванапрастхой ближе, после 50 лет удалившимся от дел, потом принял саньясу, пурна саньясу, и только достигал, медитировал, достиг освобождения. И пока мы не достигли освобождения, родовые кармы в нас проявляются в виде генов, в виде родовой памяти у нашего тела, потому что тело создано родителями. У тела есть гены. Гены – это волны, это генетика, это вибрации. И эти вибрации, они несут в себе память прошлых поколений и тонкую карму. Поэтому иногда вот колдуны и экстрасенсы говорят, вот у вас там родовое проклятие, вот у вас родовая карма, ее надо снимать в третьем поколении, ваша бабка там, прабабушка согрешила, ее прокляли, а вот весь род надо вот очищать, и вот вы из-за этого страдаете. Может такое быть? Может. Потому что мы являемся частью родовой кармы, но когда мы идем по пути освобождения, мы отменяем эту родовую карму. То есть мы развиваем силу своего самосознания и принимаем прибежище. И если мы достигаем освобождения, то все родовые кармы аннулируются, мы выходим из звеньев цепи родовой кармы. Мало того, считается, тот, кто становится садху, саньяси, и достигает освобождения, 7 поколений предков вперед и назад освобождаются. Духовный свет передается душам предков, и они тоже освобождаются. Если, конечно, есть духовная сила. Поэтому еще раз эту фразу прочтите.
Воистину, ум человека полностью растворен в Шиве, не устремляясь вовне. И род этого человека вечно чист, его жизнь плодотворна.
Род. Не род, а род. Род. Род этого человека вечно чист. То есть все, кто духи предков, души предков, связанные с ним, их сознание очищаются, они могут даже не реинкарнируя получить освобождение. Они могут получить вход в высшее измерение, им открывается портал в другие измерения. У каждой души, даже в мире питрисов, есть продолжительность жизни, и когда она заканчивается, ей надо определяться с рождением. И если такой монах или саньяси, или карма-саньяси достиг освобождения, то благодаря заслуге его ему открывается путь не на земле, ему уже не надо думать о рождении в мире людей, у него открывается путь в какую-нибудь божественную локу, и он выбирает мир небес. Таким образом, может даже обрести перерождение в чистой стране. Это еще называется Салокья Мукти.
Величие милости Прасада Шивы заключается в том, что благодаря ей достигается состояние, сопровождающееся особым опытом величия Гуру, Линги и прочего. Великий Господь Махешвара дарует свою милость тем, кто всегда предан лишь Линге, кто неизменно поклоняется Гуру, кто чист и сдался на милость Шиве.
Так Бог дарует свою милость. Это не значит, что он как-то где-то на небесах сидит и смотрит. Вот этот хороший практикующий, заслуги копит, аскетичный, следует наставлениям, пора ему даровать милость, вот сейчас дам ему милость. Это, конечно, человеческие такие представления, больше из кино. Но что значит милость? Милость называется ануграха, шактипатха. Это энергия, исходящая из Всевышнего Источника. И она исходит всегда, так же, как солнце светит всегда, а нет такого времени, когда бы солнце не светило. Ночью солнце светит? Светит, светит. Да, даже если не видно. Зимой оно светит? Светит. Но Земля так поворачивается, что мы закрыты от этого света, но оно не перестает светить. Солнцу все равно, в общем, есть Земля или нет, как она крутится. Солнечный свет излучается, потому что его такая природа, это его сватхарма. Таким же образом, природа Бога, сватхарма – это излучать божественную милость. Поэтому божественная милость есть всегда. Тогда кто-то может сказать, почему на одних падает божественная милость, а на другую нет. Потому что кажется, что Бог избирателен. Кого-то делает счастливчиком, а кто-то вынужден страдать. Здесь вопрос в чувствительности, восприимчивости к божественной милости. И поэтому садху, человек, который стал садху и развивает чувствительность, восприимчивость к божественной милости, например, принимает какие-то обеты, делает севу, делает тапасью, выполняет севу садхану сватхьяю, соблюдает принципы и самая. Все это способствует развитию чувствительности. И когда его восприимчивость возрастает, то говорят, что Бог посылает милость. Просто он начинает ее воспринимать. И вот когда мы приняли прибежище, есть четыре качества, ключевые наставления по поведению. Как стать восприимчивым к божественной милости? Первое. Всегда и во всем питай восхищение и благоговение к своей линии передачи и к своему гуру, который ее олицетворяет. Второе. Всегда вспоминай и воспитывай теплоту и дружественность к своим духовным братьям и сестрам. Третий. Сострадай всем живущим и радей об освобождении всех живущих до состояния всеведения. Четвертое. Созерцай непостоянство. Отрешайся от суеты, пребывая в недеянии. Такие четыре ключевые наставления по поведению, заповеданные святым тем, кто принял прибежище. Они содержат в себе всю суть всех 14 коренных обетов Самаи. Дальше.
Говорят, что трудно обрести милость прасаду Шивы. Эта милость устраняет ужасные страдания, вызванные мирским существованием, сансарой. Жертвоприношения, практики аскетизма, повторение мантр, медитация и знания — это все практики обретения милости Шивы. Нет в этом сомнения. Нерушимая преданность Бхакти всегда коренится в милости Шивы. В тех, кто лишен милости Шивы, также не сыщешь и преданности. Если есть милость Шанкары, любой человек достигает освобождения, будь он еще в утробе или рождается, или уже рожден, будь он брахман или шудра. Все боги, начиная с брахмы, обитающие в своих соответствующих владениях, достигли вечного совершенства благодаря милости, просаде великого Господа Шивы.
А милость, прасада, шактипатха в тантрических текстах, как описано, бывает сильная, средняя и слабая. И каждая из них подразделяется еще внутри на сильную, 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 среднюю и сильную, слабую. Среднюю, сильную, среднюю, 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 слабую. И слабую, сильную, слабую, среднюю и слабую, слабую. То есть всего 9 аспектов шактипатхи. На санскрите кто помнит, как название?
Тивра Матхья. Матхья.
Да. Ну, еще.
Матхья.
Тивра, Матхья и третий. Ну ладно, поищите, узнаете. Итак, всего есть 9 уровней нисхождения шактипатха. Высший уровень означает, человек получает благодать, прилагая минимум усилий. Среднее означает, надо приложить усилия, и благодать непременно придет. Низкое чувствительное означает, надо прилагать много усилий, и благодать придет после множества приложенных усилий. Поэтому, если мы не получаем благодать, вот практикуем, а нет вдохновения, счастья, радости, вот, это значит, просто мы относимся вот к категории слабой благодати. И нам надо приложить усилия, но она обязательно придет. Не бывает так, что не приходит. Просто у тех, кто не получает благодать сразу, у него накоплено много кармы, которая препятствует ей. Те же, кто в прошлом выполнил различные практики, у него мало препятствий или нет. И благодать – это вот на поверхности. Это, знаете, как есть. Надо потереть и соскрести слой какой-то в лотерее. Надо взять монетку и соскрести просто небольшой металлизированный слой, и там сразу же проступает надпись. А когда благодать сокрыта под слоем васаны самскары, вы трете-трете, там не наступает никакой надписи. Трете-трете, не наступает никакой надписи. И только когда вы все уже сотрете, протрете полностью, там возникает какое-то проявление. Считается, что одной из форм быстрого получения благодати является гуру-йога. Гуру-йога – это общий термин, когда мы устанавливаем связь с коренным гуру, с парам-гуру, парамештхи-гуру, с линией передачи, в конечном счете с Иштадеватой как высшим гуру. Каждый из этих фигур является гуру, олицетворяющим гуру-татву. Есть такие рекомендации. Когда сидите, представляете форму гуру над теменем. Когда ходите, над правым плечом. Когда лежите, в сердце. Когда едите и пьете, в горле, таким образом освещая пищу. При этом гуру представляется в чистом измерении, как светоносная фигура, восседающая на лотосе, олицетворяющая единство всех святых и богов. И вы можете практиковать гуру-йогу с любым из святых древоприбежища, начиная от коренного гуру до Иштадеваты. Как вообще следует воспринимать прибежище? Как опору для молитв? Как глубинную природу ясного света своего «я»? Как поле для накоплений заслуги. И как мурти, как форму для поклонения, для упасаны. И когда мы таким образом выполняем медитацию гуру-йоги, это одна из быстрейших форм накопления заслуги. Поскольку гуру-йога олицетворяет гуру-татву, а гуру-татва – это форма Бога, которая пришла нас обучить и имеет с нами связь. Есть такая даже молитва или как поговорка. В мире были тысячи святых или миллионы святых, но я не был достаточно удачлив, чтобы иметь связь с ними или получить от них наставление даже с одну букву «А». Вот так говорится. Но я имел только одну свою удачу – это иметь связь со своим коренным гуру. Поэтому я получил все благословения. Таким же образом, в мире есть миллиарды богов, но мы даже о них не слышали и не знаем даже их имени. В мире есть миллиарды святых, но мы их не слышали. Но у нас есть связь с нашей линией передачи. Там, с коренным гуру, парамгуру, парамиштхигуру, иштадеватой. И вот через них для нас проявляется Бог, который в этой жизни Ишварой нам суждено быть ведомыми и подняться до высшего освобождения.
Когда достигнута милость Шамбху, Шивы, источник великого счастья, вся Вселенная видится как форма Шивы. Нет в этом сомнения. Колесо перерождений сансары вращается лишь под действием результатов действия кармы. Без милости Шивы никто не может прекратить этот круговорот. К чему излишние слова? Нет ничего, нет совершенно ничего в трех мирах, что сравнилось бы и превзошло бы милость великого Господа. Когда есть милость Шивы, дающая единство с Шивой, все кажется единой формой Шивы. Преданный Прасади, который освободился от своей кармы и который вдохновляется самим Шивой, зовется Праналинги. Пять внутренних схал. Агастья сказал: «Как получается, что один и тот же человек, который звался Бхакта, Махешвара, Прасади, зовется также и Праналинги?» Шринука сказал: «Он звался Бхакта, Махешвара и Прасади, когда основное внимание в практике уделял действиям. Далее для него следует йога-знание. Линга — это брахман, чистое сознание, а его шакти — проявляется в форме жизненного дыхания, праны. Человек, который осознал такую форму линги, зовется праналинги».
Итак, стадия преданности Богу, или это все стадии прибежища? Вот. Вначале прибежище проявляется на внешнем уровне. Еще раз перечислите эти имена.
Бхакта, Махешвара, Прасади.
Все это внешние формы прибежища, когда выполняются поклоны, ритуалы, обходы храмов, служения. И когда прибежище осознается на уровне праны, на уровне праналинги, такой преданный и зовется праналинги. Что означает на уровне праны? Это означает, мы проникаем в тонкое измерение Вселенной. Мы начинаем понимать, как движется энергия в нашем теле. Мы начинаем понимать мистический смысл ритуалов. Потому что ритуалы, подношения, пуджа, упасаны, баджаны – это все прана, тонкая речь. Это все измерение речи, посох речи. Мы начинаем понимать, что означает огонь, который мы подносили, цветочки, что такое пуджа. Это перестает быть внешним, потому что мы понимаем, это все энергетические явления. Никакой материи здесь нет на самом деле. Все это на самом деле в нашем сознании происходит, единое с нашим сознанием. Нет никакого отдельного мурти, шивы, алтаря. Это все в наших каналах, все в нашей голове, все в нашем сознании. Вот. И вот пуджа переводится как пух. Пух означает корень, обретение плодов и наслаждение этим. И джаяте – рождение. То есть, когда мы совершаем пуджу, рождается новый вариант Вселенной, где мы можем получить плоды, какие-то результаты и получить наслаждение ими. Всякий раз, когда мы совершаем подношение, мы меняем наше сознание. И когда мы меняем наше сознание, происходит микроакт микротворения новой параллельной реальности, новой Вселенной, где или наша преданность воплощается иначе, или наше намерение меняет реальность, где мы немножко меняемся. Эти изменения очень небольшие, тем не менее, они рождаются в результате такого акта поклонения. Потому что по закону взаимозависимости меняется наш ум, и Вселенная тоже меняется. конце концов, когда достигается в совершенство и ум становится святым, Вселенная тоже становится святой. Йогин достигает освобождения. И все это есть стадия прибежища, называемая праналинги. Кто проникает на этот уровень? Кто проник на уровень праналинги, его ритуалы, мантры становятся очень действенными. То, что он просит, сбывается. Его молитвы становятся могущественными, его благословения проявляются. И когда он делает упассану, могут проявляться знаки упассаны. Например, могут появляться благовонные запахи, парить в воздухе колокольчик, появляться музыка, материализовываться випхути. В одном из храмов в Индии, когда мы были там, богини делали подношения, иногда цветы из нее падали, когда она хотела. Кто со мной был?
Ну, это возле Аруначала.
И мы пришли, и один брахман просил, ну, дай нам благодать. Иногда цветы падали, иногда нет. И мы пришли, брахман просил, один цветочек упал. Все это уровень праналинги.
Стхала праналинги. Те йогины, кто умеет контролировать прану и апану, говорят, что праналинги — это то пламя, которое поднимается из внутреннего центра пупка при столкновении праны и апаны. То, в чем прана растворяется, как роса в солнечных лучах, — это праналинга. Тот, кто носит эту лингу, принимает его форму.
Стадия праналинги наступает также, когда у нас пробуждается кундалини. Когда апана смешивается с праной в пупке и одновременно смешивается с саманой, происходит взрывное пробуждение кундалини. Первый раз оно происходит в пупке, а второй раз оно происходит в муладхара чакре. И вот этот второй раз в муладхара чакре – это уже настоящее пробуждение кундалини, когда оно поднимается снизу. Когда она поднимается снизу, она очищает все наши кармы, встречается с засорами, сталкиваясь с разными засорами. И вот праналинга внутри – это наша чистая энергия кундалини, которая растворяет все засоры в теле.
То, в чем прана растворяется, как роса в солнечных лучах, – это праналинга. И тот, кто носит эту лингу, принимает его форму. В сердцах мудрецов, погруженных в йогу, прарабхалинга, парабрахмалинга, чистое сознание, вспыхивает, как светильник. Лишенные знания не чувствуют этот свет.
Итак, считается в шиваизме, что существует несколько лингамов или линг. Внешний лингам называется чаралинга, тот, который можно передвигать, который имеет форму. Также лингам в форме садху, то есть просветленный садху – это живой ходячий лингам. Это тот же Шива, только в теле, имеющий руки и ноги, так он называется. Если это садху, достигший уровня джангама. Затем есть пхавалинга, праналинга. Праналинга означает система чакр и каналов, наша внутренняя энергия кундалини, насыщенная божественным светом. Следующая линга называется пхавалинга. Это тонкое тело, в котором зажегся свет самоосознания. Вопрос.
Гуруджи, скажите, а праналинга работает, ну, выглядит ли, воспринимается как Шива, проявленный как столб света, безграничный вверх и вниз, или как замкнутая система чакр-каналов, как при чандале мы визуализируем?
И то, и другое. Вселенский праналинга – это вся Вселенная в форме праны. Но локализованный праналинга – это сушумна-нади. Сушумна-нади, которым сияет читрини. Читрини-нади сияет божественным светом.
А реализовавший праналингу испытывает, ну, получается, бесконечный столб света прямо в Вишнунабхе, но при этом и действующий цикл праны внутри.
Ну, не Вишнунабхи. Вишнунабхи – это немножко. Оно связано с праналингой. Он может переживать вселенского праналингу как нераздельного собственным. Он может переживать свет внутри собственной сушумны. Есть разные аспекты. Все это разные аспекты одного праналинги. Следующий это пхавалинга. Пхавалинга означает тонкое тело. Иногда также его называют причинное тело. Наконец, махалинга – это брахман. И еще как здесь называется?
Парабрахмалинга.
Парабрахмалинга. Парабрахмалинга – это и есть абсолют в форме Ишвары. Абсолют, который может творить. Итак, Шива – это тот, кто господствует над всем и над кем никто не может господствовать. Вот это и есть линга. Ши означает неприходящее блаженство. И означает Пуруша, Ишвара. Ва означает Шакти. Шива означает дух Пуруша, полный высшего блаженства и силы.
Глупцами называют тех, кто привязан к внешнему линге и не обращает внимания на внутреннего высшего лингу света, который является сущностью Шивы. Йогин, который сосредоточен на линге сознания, не отвлекаясь на внешние объекты, и который всегда пребывает в этом состоянии, зовется праналинги.
Итак, йогин, который сосредоточен на линге сознания. И практика естественной осознанности, практика естественного состояния – это и есть сосредоточение на внутреннем линге сознания. Мы сосредотачиваемся иногда на праналинге, иногда на пхавалинге, иногда на махалинге. Все это разные аспекты естественной осознанности.
Этот мир порожден производными иллюзией майи. Его нужно отбросить. Тот, кто думает так постоянно, а также погружен в лингу, состоящего из сознания чит и счастья ананда, этот человек зовется праналинги.
Так это есть разные уровни прибежища, вплоть до прибежища уровня праналинги. Прибежище имеет разные уровни.
Гуруджи, скажите, что важнее, научиться по-настоящему любить людей или научиться самадхи? И почему?
А почему вы разделяете? Если вы научитесь самадхи, у вас не будет выхода, как по-настоящему любить людей. Только вот вы уже не будете видеть людей прежним образом. Вы будете видеть Бога во всем. Не надо разделять. Если вы научитесь по-настоящему любить людей, подчеркиваю, по-настоящему, не от ума, не от эго, вы реализуете самадхи. И вы тоже не увидите людей, увидите Бога в форме людей. Поэтому это взаимосвязанные вещи. И мы должны упражняться в медитации четырех бесконечных. Это и есть развитие любви. И упражняться в стремлении к самадхи. Oh.